Я приветствую всех участников нашей очередной беседы, нашего очередного виртуального урока. Сегодня наш урок будет состоять, как обычно, из двух частей. Первая часть – это продолжение предисловия к Талмуде Сферот. И вторая часть урока – это будет статья в завершении книги Зоар. Мы ее до этого с вами не проходили. Сегодня мы начнем ее изучать. Тоже такая основополагающая статья, в которой Баля Сулам рассказывает нам вкратце о пути человека, который он должен пройти по своему достижению целетворения. Но сначала, прежде всего, это предисловие к Талмуде Сферот. Мы закончили с вами на 82-м пункте, и 83-й пункт, он таков. Первая ступень раскрытия лика Творца является постижением управления вознаграждением и наказанием с абсолютной очевидностью, и приходит она к человеку лишь посредством избавления Творца. Когда удостаивается человек раскрытия глаз в Торе, и в каждом поведении на себе, в каждой заповеди, уже выполнив ее благодаря усилиям по собственному выбору, удостаивается и видит в ней вознаграждение, предназначенное для него в будущем мире, а также большую потерю, если совершает нарушение. О чем мы вообще с вами говорим здесь? Текст архаичен, слова неуклюжие. Очень тяжело, конечно, с этим совсем справиться. Мы с вами первое поколение, которое переходит из этих архаичных текстов к более современному. Попробуем немного изложить это по-другому. Мы с вами говорили о том, что человек проходит много тысяч лет, тысячи, тысячи лет в своем развитии, пока не доходит до такого состояния, когда в нем образуется точка в сердце. Точка в сердце. Точка в сердце, она является уже свойством бины. Бина, в скобках напишу. А здесь просто развитие эгоизма до этой точки в сердце. Эгоизм. Малхут. И затем он начинает развивать эту точку в сердце. На первом этапе его развития он развивает ее в двойном скрытии Творца. Скрытие в квадрате, и потом одинарное скрытие Творца. Простое скрытие в первой степени. И приходит к состоянию, когда Творец ему раскрывается. Эта воображаемая линия называется махсон. Значит, скрытие, а двойное и одинарное – это скрытие управления. Управления Творца. Скрытие управления Творца. И далее человек идет вперед, уже раскрытие. Раскрытие. Это вознаграждение, вознаграждение, наказание. И следующий этап – это уже такое раскрытие. Это как бы раскрытие в первой степени и раскрытие во второй степени. Это любовь. И скрытие, и раскрытие – это раскрытие тоже, управление. Управление Творца. И достигает последней ступени, называемой уже полное исправление. Полное исправление. Так. Так вот, говорится здесь о том, в нашем 83-м пункте, что первая ступень раскрытия, когда человек начинает абсолютно четко постигать вознаграждение и наказание в управлении Творца, вознаграждение за хорошие поступки, за хорошие имеется в виду за альтруистические, и наказание за эгоистические поступки, с абсолютной очевидностью, поэтому и называется раскрытие. Приходит это к нему посредством избавления Творца. То есть он получает сверху, для того, чтобы это произошло, человек должен получить сверху особое ощущение Творца, особый свет. Значит, для того, чтобы выйти из этого мира, пройти эту точку, да, тут должен быть особый свет. Так мы и пишем. Особый свет. Для того, чтобы пройти через махсон. И тогда он понимает, что те 620 желаний своих, которые он проходил в состоянии скрытия, и те же 620 своих желаний, которые проходил в состоянии двойного скрытия и одинарного скрытия, да? Те же 620 желаний сейчас он начинает работать в них в вознаграждении и наказании. Таким образом, что если он выполняет выполнение, называется заповедь, а невыполнение называется прегрешение. Прегрешение. И здесь вот он понимает в абсолютно четком управлении Творца, что у него есть только или выполнять заповедь, это значит плюс массаж, приобретать экран на каждое желание. И в таком случае, естественно, он получает вознаграждение. Какое вознаграждение он получает? Говорит нам здесь Бааль ха-Сулам, что удостаивается вознаграждение за выполнение самой заповеди, за то, что он ее выполнил, за то, что он сможет получить в ней свет, получает в нее свет, делает зивук даака и получает свет, то этот свет он получает не немедленно сейчас, а в свое будущее кли, которое раскроется ему здесь, в будущем мире, в так называемом, при полном исправлении, это в мире бесконечности. И несмотря на то, что еще не пришло вознаграждение к нему в руки, так как нет вознаграждения за заповедь в этом мире, то есть в таком случае, если он здесь находится, он исправляет себя с помощью... Он исправляет себя, он делает на себя экран. Но он выполняет при этом только, раскрывает в себе только гальгальтовейнайм, только альтруистический килим. А на следующем этапе он уже будет исправлять и ахав, эгоистический килим с помощью экрана. То есть здесь у него будет только отражение, а на следующей ступени он уже будет не только отражать, но и получать в себя свет, и таким образом уже начнет получать здесь, на этой ступени, называемый будущий мир, вознаграждение за свои поступки. И поэтому в 84-м пункте Бааль ха-Солам пишет, и несмотря на то, что еще не пришло вознаграждение к нему в руки, так как нет вознаграждения за заповедь в этом мире, в том состоянии, в котором он находится. Каждый раз состояние, в котором находится человек, духовное то состояние, оно называется этот мир, его мир. Вместе с тем ему хватает этого явного постижения, чтобы с этого момента и далее чувствовать большое наслаждение во время совершения каждой заповеди. И говорит Бааль ха-Солам, это подобно торговцу, который заключил сделку и получил за нее большую прибыль. Но сама прибыль придет к нему, может быть, в течение длительного времени. Сейчас он будет работать с этим, каким-то образом производить, продавать. И постепенно вознаграждение будет ощущаться, может быть, через 10 лет. Но уже сейчас он рад и доволен, и ощущает себя как имеющим эту прибыль, получающим эту прибыль, потому что абсолютно уверен в том, что она его. Так и здесь. Человек, который выполняет действия с помощью экрана в состоянии вознаграждения и наказания, он уже представляет собой, что будет, когда он будет работать полностью со своим кли, то есть он уже предчувствует, потому что приобретает килим де ашпа, отдающие желания, он уже предчувствует, какой свет при этом будет у него в будущем мире, в будущем состоянии, когда он будет работать полностью со всем килим, и поэтому уже сейчас у него есть возможность продвигаться в этом направлении, то есть работать альтруистически. И само собой понятно, что такое явное управление свидетельствует о нем, что отсюда и далее он будет полностью соблюдать все законы Творца, то есть все законы духовной природы. Так же, как мы поневоле соблюдаем законы нашего мира, так и человек, который понимает, ощущает, видит духовный мир, духовную природу, как мы в нашем мире не можем сделать что-то против своего эгоизма, против своего желания. Такими мы созданы. И поневоле мы себя предохраняем, поневоле стремимся к наполнению, поневоле всегда наши действия для того, чтобы максимально, оптимально наполниться, что называется. Посмотрите, как вы сидите, посмотрите, как вы думаете. Все время вы изобретаете для себя, пытаетесь найти для себя оптимальные моменты для наполнения, для максимального насыщения, которое возможно из всех возможных, как вам кажется, обстоятельств. Так вот, тот же человек, который попадает в духовный мир и видит вознаграждение и наказание, как мы в нашем мире видим вознаграждение и наказание на уровне животного существования в нашем мире, так и человек в духовном мире при раскрытии управления вознаграждением и наказанием, он ощущает полностью влияние Творца на него в виде плохого и хорошего следствия от своих поступков, и поэтому поступает абсолютно верно, исправляет себя. То есть он не грешит, у него нет возможности это сделать, потому что явно перед ним видна палитра, что ли, вся возможность, которая есть перед ним, и естественно, как мы не можем сделать что-то себе во вред, а всегда выбираем из двух зол наименьшее, хотя бы из двух зол, или всегда лучшее вместо худшего, так и он в высшем мире поступает аналогично. И поэтому еще называется незаконченный праведник, поскольку не удостоился возвращения из любви, а только возвращением к Творцу, то есть он прилепляется к Творцу только с помощью ощущения вознаграждения и наказания. Мы с вами, к сожалению, говорим об этом пока еще в чисто эгоистических мотивах. То есть, как бы представляем себе человека, который вошел в высший мир, и вот он видит, как там все устроено в этом высшем мире. И поэтому развитие, то, что происходит перед ним, то, что он постигает, ощущает, дает ему непосредственно средство поступать правильно, то есть с пользой для себя. На самом деле мы здесь не учитываем инверсность, которая происходит с человеком, когда он переходит махсом. Когда он переходит махсом, все его действия, все его мысли, все его расчеты, они максимально, оптимально направлены на ради Творца, а не на ради себя. То есть так же, как мы в нашем мире, если мы видим вознаграждение и наказание, поступаем максимально, оптимально и лучше, и хорошо для себя, то человек, который прошел махсом и вошел в раскрытие управления вознаграждением и наказанием, поступает максимально альтруистично ради Творца. Но это его действие исходит из чувства, из расчета, из максимализма, потому что его не все еще желания исправлены экраном. Поэтому, говорит Бадил Салам, и хотя он еще не законченный праведник, поскольку не удостоился пока что возвращения из любви, в любом случае его большое слияние с добрыми делами помогает ему постепенно удостоиться возвращения из любви. То есть второй ступени раскрытия Творца. Двойной, если он тут написал. Да? И тогда может выполнить все 613 заповедей, то есть исправить все 613 своих желаний в совершенстве и становится законченным праведником. Теперь нам понятно, о чем мы спрашивали по поводу клятвы, который приводит душу, прежде чем она не сходит в наш мир. Да? То есть, была такая фраза, взятая из древних источников, о том, что прежде чем душа не сходит в наш мир, приводит ее к произнесению присяги, клятвы, что даже если весь мир будет говорить тебе, душа, что ты праведник, ты обязан думать про себя, ты обязана думать про себя, что ты грешница, душа. Что имеется в виду в этой фразе? Почему мы должны таким образом думать о себе, когда мы обретаем душу, то есть наши желания все более исправлены экраном, уже в раскрытии управления Творца? Почему мы должны убеждать себя в том, что мы не праведники, а грешники? И также спрашивали там, если весь мир согласен в том, что человек праведник, почему человек должен на самом деле все равно считать грешником, не доверять объективному мнению всего мира? Кроме того, есть вопрос, почему человек должен вообще противопоставлять себя миру? Весь мир говорит о том, что ты праведник или ты грешник, ты должен думать по-другому. Причем тут весь мир? Разве я не знаю о себе лучше, чем весь мир знает обо мне? То есть должна была клятва выглядеть так, что даже если ты сам знаешь, что ты праведник, думай о себе, что ты грешник. Почему же анализ нашего состояния духовного мы должны сравнивать с окружающим нас миром? Кроме того, там указано в этой же клятве, что человек обязан знать в своей душе, законченный ли он праведник или нет, то есть совершенный. Ведь есть обязанность и реальность быть действительно законченным абсолютным праведником. И более того, человек обязан сам выяснить эту истину. Если так, то как же приводит душу к клятве, чтобы она всегда была грешной, чтобы считала себя всегда грешной, чтобы никогда сама не узнала истину, после того, как мудрецы обязали обратному? То есть Почему есть такие два противоположных условия? С одной стороны, обязывают душу, чтобы она чувствовала себя грешницей. С другой стороны, обязывают ее, чтобы она достигла уровня абсолютной праведности. В чем заключаются эти ножницы между этими двумя условиями? О чем они нам говорят в нашем пути, в нашей оценке нашего состояния, где мы находимся? Ведь когда мы входим в духовный мир, как и в нашем мире, мы тоже не знаем всей этой ступени лестницы, не знаем точно, где мы находимся относительно всей ее. Говорит Баля Сулам в 87-м пункте, тем не менее, эти слова очень точны, потому что сам человек, пока не удостоился раскрытия глаз Торы, чтобы хватало ему для постижения вознаграждения и наказания управления Творца, конечно, не сможет обманывать себя ни в какой форме и считать себя за праведника, так как чувствует, что не достает ему и страха здесь в состоянии вознаграждения и наказания, и любви в состоянии двойного раскрытия. То есть, если мы находимся до Махсома, то, естественно, мы не будем считать себя никогда праведниками, потому что нам ясно, что если Творец от нас скрыт, то естественным образом мы грешники. Мы не связаны с ними ни в какой мере, ни в каких наших чувствах совместных, ни в каких наших совместных свойствах. Как только появляются у нас какие-то совместные свойства, в этой мере мы с ним связываемся. Так вот, если я не достиг еще свойства страха, трепета и свойства любви затем, то, конечно, я чувствую себя под Махсомом и чувствую себя поэтому грешником. Тем не менее, говорит Баля Сулам, ведь даже удостоиться трепета в совершенстве – это большая ступень. Потому что на этой ступени, в одиночном раскрытии Творца, уже Творец свидетельствует о том, что человек не упадет под Махсом, потому что Творец ему раскрывается в какой-то мере вознаграждением и наказанием от какой-то ступеньки маленькой его, одной заповеди, второй, третьей, пока во всех 620 его желаниях Творец раскроется как вознаграждение и наказание, и это ощущение вознаграждения или наказания делает из человека праведника, потому что естественным образом поступает так, чтобы удостоиться вознаграждения. Так вот, раскрытие Творца, оно является в этом случае свидетельством, как свидетельство в суде. Свидетельство Творца, что человек уже будет праведник. И нет надобности, говорит Баля Сулам, говорить о любви. То есть в этом случае, когда человек достигает первой ступени раскрытия Творца, Творец выступает ему как свидетель в суде, что подтверждает, что этот человек, он праведник. В какой мере? В той мере, в которой я ему раскрываюсь. И потому говорит клятва, даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, то есть почему мы не должны обращать внимание на весь мир, что он говорит нам? Потому что эти два свойства, страх и любовь, они исходят из сердца человека, и их снаружи видеть совершенно нельзя. В 88-м пункте Баля Сулам говорит, и потому именно гласит клятва, даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник. Что значит весь мир говорит? Ибо эти заповеди, любовь и трепет, вернее сначала трепет, а потом любовь, переданы лишь самому человеку. и никто из обитателей мира, кроме него, не может различить их и познать их. И посему, увидев человека совершенным в 611 заповедях, что значит 611? То есть, условно, в том, что он выполняет все, кроме трепета и любви, все равно уже люди будут думать, что он выполнил совершенно все. А поскольку природа человека обязует его верить миру, мы находимся, как мы знаем с вами из статьи «Свобода воли», под воздействием окружающего мира. И этот окружающий мир постоянно действует на нас и вынуждает нас верить в то, что он говорит. Он навязывает нам свое мнение. Поэтому, если окружающий мир говорит человеку о том, что он праведник, человек поневоле начинает верить этому. И может впасть в горькую ошибку. И потому заклинает об этом душу еще до ее прихода в этот мир. Что значит заклинает душу, чтобы она не верила окружающим еще до того, как она зарождается, нисходит в этот мир и помещается в тело человека? Как нам бы объяснить эту фразу? Мы попробуем это сделать, а сейчас пока посмотрим, что он дальше говорит. Однако сам по себе человек, конечно же, обязан выяснить и узнать о своей душе, закончен ли он праведник или еще нет. То есть, поднимаясь по ступеням праведности, у человека постоянно есть сомнения в том, закончил ли он эти ступени, достиг ли он уровня совершенного праведника или еще нет. И тут существует определенное условие, называемое клятва, которую он обязан соблюдать и убеждать себя против всех помех, которые идут к нему, о том, что он еще не абсолютный праведник. Из этого становится нам ясным. Мы выясняем только маленькие кусочки из того, что я сейчас читаю, потом мы это обобщим. Из этого становится ясным то, о чем мы спрашивали. Как можно удостоиться даже первой ступени любви, когда нет вознаграждения за заповедь в этом мире, в этой жизни? В этой жизни имеется в виду, пока человек существует в этом теле, он должен пройти все эти ступени. Но все равно, пока он находится на продолжении всех этих ступеней, он не видит своего последнего состояния. То есть того, что действительно достанется ему за полное выполнение заповедями. Почему? Мы с вами говорили о том, что есть в нас, в нашем кли, 9 первых сферот и малхут, 10-я сфера. Малхут мы не можем исправить. Это лев эвен, каменное сердце. Его исправить нельзя. Мы можем единственное, что сделать здесь экран над этим сердцем и уподобить его первым 9 сферотам, чтобы оно не в себя получало, а над собой уподобилось бы им. Такое подобие Малхут 9 первым сферотом называется Ахад де Алия. Этим мы занимаемся. В этом и заключается исполнение всех наших заповедей. Выполнение заповедей. При этом левый эвен остается таким же. В конце и эту работу мы выполняем в течение 6000 лет. Так называемых. Затем исправляется левый эвен. Это уже 7-е тысячелетие. И тогда лишь получается настоящее вознаграждение. Поэтому говорится, мир свой, то есть мир свой, свои келим, которые ты исправляешь в вознаграждении и наказании, что тебе открывается Творец и помогает тебе исправить эти свои келим, ты узнаешь сейчас еще в этой жизни, то есть сейчас ты сможешь это делать, но ты не имеешь права верить в то, что исправляя себя в вознаграждении, наказании или в любви даже, ты уже достигаешь ступени абсолютного праведника. Не верь этому, потому что не исправлены в тебе еще все келим, ты еще самое настоящее свое вознаграждение увидишь только в будущем мире. Вот это 7000 лет, это будущий мир. Ступень будущего мира. Естественно, мы говорим о ступенях. Поэтому есть заклинание, как бы, вот, против самой Малхут. И таким образом человек постепенно входит в состояние в четвертое, в последнее, любви. В этом четвертом состоянии есть несколько, в свою очередь, ступеней. Первая ступень называется зависимая любовь. То есть, прилагая усилия снова в выполнении заповедей, в исправлении, в дальнейшем исправлении своих желаний, уже в Ахаб де Алия, в работе на Творца, не только в Гальгаль Тейнаим, а и Ахаб, так? Человек уже отдает, при этом там, где отдает в тех желаниях, чувствует полное слияние с Творцом, и он достигает уже второй ступени раскрытия лика Творца, то есть ощущает уже Творца, который только добр и приносит только добро и плохим, и хорошим. И таким образом удостаивается независимой любви. Что значит независимой любви? То есть, если Творец абсолютно добр как к хорошим, так и плохим, независимо от их поступков, человек возносится уже на такой уровень альтруизма, когда он не может поступать плохо, даже независимо от того, как к нему относится Творец. Потому что поступает так в силу своего желания уподобиться Творцу. То есть на высоком уровне любви к Творцу человеку можно делать все, что угодно, но поэтому эта ступень называется любовью к Творцу, потому что исходя из своей любви к Творцу, без всякой связи с тем, как Творец относится к нему, это не имеет для него значения совершенно, он только из ощущения силы любви к Творцу начинает относиться к нему, и поэтому это состояние мы называем уже бескорыстным. Есть сначала, в начале часть любви, которая является еще зависимой, а затем абсолютно независимой от келим де кабала. И поэтому называется отсюда уже и далее законченным праведником, ибо может выполнять все заповеди, то есть все желания свои в полном трепете, то есть и килим де гальгаль тейнаим, и в полной любви, и килим де ахаб, снабжены экраном и работает только на отдачу. И называется законченным, потому что есть у него все 613 заповедей, я пишу тут 620, включая еще 7 дополнительных, мы будем о них потом говорить. Все эти желания у него исправляются абсолютно полностью. Таким образом мы разобрали о том, что спрашивали, что удостаивающийся третьей ступени управления вознаграждением и наказанием, когда уже знает тайны Творца, Творец свидетельствует о нем, что не удостоится больше глупости своей, то есть не спустится уже под махсон, называется незаконченным праведником. И понятно также, что не достает ему только одной лишь заповеди, заповеди любви. И если он ее закончит, то станет совершенным праведником. Из вышесказанного проясняется также, почему сказано в Торе, что человек должен достичь заповеди любви к Творцу? Если мы к любому человеку на земле, вот не, совершенно постороннему, обратимся и скажем, что нам надо любить Творца, я не знаю, как он на это отреагирует, что значит любить. Но любить надо, наверное, если это Творец, если это Большой, если он там хороший, если он вообще существует, и вообще, если он мне нужен и так далее. Но все равно остается вопрос, как это сам Творец обязывает нас, чтобы мы любили его. Это звучит очень некрасиво. Я кого-то могу обязать любить себя. Я даже... Неужели я выше совершенно буду, если я кому-то навяжу какими-то побочными путями какой-то метод, с помощью которого я добьюсь от него, чтобы он меня любил? Неужели это благородно? Это богоподобно? Есть в этом несовершенство. Я уже не говорю о том, что в наших глазах это вызывает пренебрежение. Кажется нам низменным. Почему же тогда приходит к нам заповедь возлюбить Творца? И возлюбил ты Творца всем сердцем своим и всей душой своей. Так сказано в Торе. Как наивысшая ступень. Вообще, до чего должен достичь человек. Вы знаете, есть такое высказывание, которое человек должен как бы повторять. Да возлюби ты Творца своего всем сердцем своим, всей душой своей. Поэтому у нас был этот вопрос, как же можно обязать человека любить? Ведь не в нашей власти, кроме того, даже если мы и захотим любить его, ведь мы не властны над своим сердцем. Так вот, из того, что мы с вами говорили, можно понять, что человек, который будет заниматься собственным исправлением, он постепенно придет к тому, что его сам путь приведет к тому, чтобы он возлюбил Творца. То есть любовь к Творцу означает достижение полнейшего исправления в наших желаниях, когда мы полностью подавляемся Творцу. То есть любовь к Творцу означает не любовь к Нему, а любовь к Его свойствам, то есть принятие на себя Его свойств, адаптация Его свойств на нас таким образом, что мы полностью становимся равным, подобным Ему. Если в нас это происходит, тогда... мы ощущаем к нему любовь. И это уже не навязанная им любовь, а следствие того огромного уровня доброты ко всем без причины, то есть безотносительно нас, абсолютно альтруистической, которой мы достигли. Как можно этого достичь? Как сказано в нашем самом первоначальном условии. То есть, если сказал человек тебе, я производил усилия и не нашел, не верь ему, если он говорит, я создал все усилия, которые только мог, совершил и нашел, то тогда ты ему верь. Или, как сказано, еще ищущие найдут меня. Так сказано Творцу. Так вот, опять-таки, возвращаемся к тому же вопросу. Что значит человек трудился, производил усилия и нашел? Причем сказано, трудился и нашел, ты ему верь, такому человеку, что действительно так это и происходит. Ведь на первый взгляд... Есть несоответствие между трудился и нашел. Находка, она приходит к нам совершенно неожиданно и без всякой заботы, без всяких предварительных усилий. И, следовательно, надо было бы сказать, трудился и купил, приобрел. Однако выражение «находка» именно говорит о том, что ищущие найдут меня. То есть найдут раскрытие Творца. Они увидят именно Его, не следствия Его отношения к ним только лишь, а и Его самого. То есть полностью раскроет Его через Его управление. Как сказано, из твоих действий я познаю тебя. То есть в итоге мы в результате работы в наших желаниях, вознаграждении и наказании, когда наши желания являются как бы той лабораторией, в которой мы работаем, в которой мы ощущаем воздействие Творца, и где мы воздействуем на Него, это все только в наших желаниях происходит. Обоюдно и Творец в них, и я в них работаю, и я отношусь к своим желаниям, как не к своим, а к тому, как к полю деятельности, которое Он мне предоставил, и Он таким же образом к этому относится. То есть желания мои, рацион лекабель, они на самом деле не мои. Я использую их таким образом. Изначально Творец дал мне к этим желаниям определенные отношения, что я чувствую хорошо, когда они наполняются, и плохо, когда они пустые. Я постепенно абстрагируюсь от этих желаний, приобретаю экран, когда они мне становятся безразличны. Это называется, я выхожу за пределы махсома. И тогда я уже начинаю над ними работать, над этими желаниями, так же, как и Творец, относясь к ним, как чисто к полю деятельности моей относительно Творца. И тогда мы с ним уже там встречаемся воочию, он с раскрытием своего управления, и я с раскрытием своего желания, что делать мне. Тем самым понятно нам, что значит «трудился и удостоился», что мы этому должны верить, что в таком случае действительно он достигает раскрытия лика Творца. И если не трудился, не верь, потому что в таком случае он не прошел эти все 620 своих желаний и не нашел Творца. Как сказано, только ищущие меня найдут меня. И поэтому сказано, не прилагал усилия и верь, и нашел, не верь ему. Пункт 95. Отсюда поймем, почему Тора называется жизнью. Как сказано, смотри, я дарую тебе сегодня жизнь и добро. А также сказано, избери же жизнь. А также сказано, жизнь она для того, кто нашел ее. Ибо в свете лика Творца наша жизнь. И много других подобных выражений. Почему Тора, этот общий свет, называется жизнью? Поскольку Творец является источником всех благ жизни, поэтому жизнь притягивается также к тем ветвям, которые сливаются со своим источником. То есть в той мере, в которой мы находимся в соответствии свойств Творцом, мы получаем, к нам перетекает то, что находится в нем. А мы с вами уже изучали, что то, что находится в нашем корне, оно воспринимается нами как жизнь, оно воспринимается нами сладостно, благостно. Поэтому в мере нашего подобия корню мы как ветви подсоединяемся к своему корню, начинаем получать от него питание, начинаем получать от него жизнь. Поэтому, как только мы удостаиваемся раскрытия лика Творца, мы удостаиваемся, что называется, раскрытия глаз в Торе. Мы начинаем получать оттуда высший свет. И эти, кто уже удостаиваются раскрытия управления Творца, не могут отстранить себя от выполнения заповедей. Как человек в нашем мире, который не способен отстраниться от чудесных наслаждений. Или убегает от нарушений их, как от пожара. И поэтому вот таким образом человек входит в состояние, когда он четко ощущает жизнь, подключение к источнику, или, не дай Бог, смерть как отрезание, отключение, отрубление от своего источника. Но предупредили нас мудрецы о том, что должно быть выполнение заповеди исправления наших желаний только лишь лишма, то есть ради Творца. Каким образом человек уверен, что то, что он сейчас исправляет в себе, исправляет именно с отдачей, лишма. Вот эти именно сигналы управления Творца, когда он показывает свое вознаграждение и наказание, они так корректируют нас, что мы в итоге приходим к постижению правильного управления, то есть к тому, что правильно уподобляемся действиям Творца. Из раскрывающегося мы поймем, что сокрытие, которым Творец скрывает себя, дабы мы пожелали его, означает сокрытие его лика, которое имеет место в двух стадиях, в одинарном и двойном скрытии Творца. Из этого мы поймем, что Творец специально скрывает от нас свое управление для того, чтобы мы пришли к нему альтруистически. Если бы мы в нашем мире видели бы управление Творца нами, мы бы все бы делали, исходя из чисто эгоистических побуждений. В нашем мире мы выполняем неживое, растительное и животное желания, желаний. И против этого у нас есть вознаграждение и наказание. И поэтому мы знаем, как поступать. То есть на уровне неживое, растительное и животное мы поступаем правильно, относительно правильно, в силу нашей природы. Так на самом деле действует вся природа. И поэтому говорится, что «бема лотоа», «бема лотоа» – животное не ошибается. Каждый из нас видел, допустим, как кошка прыгает. Она примеряется, потом прыгает. И не ошибается. Если она ошиблась, значит, она больная. Значит, что-то произошло. Или, может быть, ее обманули с более высшим разумом, который она не постигает. Но если она сделала, будучи здоровым, нормальным животным существом, сделала расчет, то обязательно она устремляется к вознаграждению. Потому что ощущает и вознаграждение, и наказание, и это помогает ей правильно, эгоистически правильно поступать. А уровень, который находится у нас в человеке, это уровень, значит, человек. Человек – это все, что находится во мне не в моем животном состоянии, а в душе. Это, здесь вознаграждение и наказание скрыто. Скрыто вознаграждение, наказание. Вознаграждение и наказание явно. Тут я напишу. На уровне неживой, растительной, животной. А на уровне человека оно скрыто. И вот его скрытие и дает нам в нашем мире все наши страдания. Мы не знаем, как поступать. Мы не знаем, какие поступки сделают, дадут нам хороший результат, какой, какие плохой. Получается, что Творец как бы специально скрыл себя от нас через природу, неживую растительную и животную. Он раскрывается, и там вся природа работает нормально. Никто не ошибается, нет никаких сомнений. Есть только принятие решений. Есть в нас такой вычислительный аппарат, эгоистический, чувство, разум, который все это выполняет в растениях, в животных, в нас, на животном уровне. Там, где же мы выступаем как человеки, над животным нашим состоянием, вознаграждение и наказание скрыто, и мы совершенно не знаем, как поступать, как жить. Мы видим, что наша жизнь в итоге это сплошная череда ошибок. И конца этому нет и не будет. Если бы Творец раскрылся, мы бы знали, как поступать. Но тогда бы мы и на уровне человек поступали бы чисто эгоистически. Что же нам бы это дало? Мы бы все равно остались бы эгоистами. А если бы дальше Творец бы начал раскрываться нам и больше, да мы бы всю жизнь, и вообще все наше, все прохождения всех, мы бы полностью были бы эгоистами до мира бесконечности. То есть мы бы поднимались бы только по линии клипот, нечистых сил. Скрыто вознаграждение и наказание именно для того, чтобы мы сделали в себе инверсию, чтобы перешли бы от намерений ради себя на ради Творца. Как это делается? Это делается просто. Поскольку вознаграждение и наказание скрыто, то я должен пренебречь вознаграждением и наказанием ради связи с Творцом. Я не должен идти в эту сторону, в сторону вознаграждения и наказания, а я должен идти в эту сторону, в сторону связи с Творцом. Что значит? Вознаграждение и наказание сделать мне совершенно безразличным. Безразличным. Как это я делаю? С помощью экрана. Я должен здесь обязательно приобрести экран. То есть, что бы мне ни казалось бы вознаграждением и наказанием, то есть сладко, горько, неважно. Да? Для меня не сладкое и горькое будет важно, а ощущение Творца, которое называется правда, или его скрытие, которое будет называться ложь. Значит, правда – это ощущение, а ложь – это скрытие. Если я таким образом предпочту анализ правда-ложь анализу сладко-горько, то есть сделаю этот анализ сладко-горько безразличным для меня. Мне не важно, что я ощущаю. Главное, чтобы я находился в постоянном анализе правда или ложь. Тогда я именно использую скрытие вознаграждения и наказания, для меня это тогда является благом. Слава Богу, я могу быть независимым от своих эгоистических желаний. Я могу на них надавить. Почему? Потому что я не вижу причины и следствия между своими поступками и тем, что будет в дальнейшем. То есть я не являюсь рабом будущих наслаждений. Если бы я знал, что если я поступлю так-то эгоистически, я так-то обрету что-то, как на уровне нашего мира, так же в духовном мире, было бы для меня все предопределено. А поскольку вознаграждение и наказание скрыто, я могу, вопреки ему, значит, предпочесть связь с Творцом. Поэтому скрытие Творца является для нас условием, возможностью перейти к связи с Ним, к альтруистической связи с Ним. На этом мы с вами закончим сегодня разбор предисловия к Талмуду Эстер Сфирот. Мы с вами говорили о том, что это особая статья Бааля Сулама. Она очень сложная, она очень глубокая. Мы проходим ее всего по первому разу, поэтому мои объяснения, они содержат много начал и не всегда заканчиваются. Много намеков, всевозможных недосказываний. Я очень много здесь по ходу текста не упоминаю, не читаю весь текст. Текст специально запутан и очень тяжел. Он включает в себя очень-очень много различных уровней. Но для начала мы с вами выбираем именно то, что хоть как-то немножко можем понять для себя. Значит, мы с вами дошли до 101 пункта. А сейчас мы с вами переходим.